Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. В прошлый раз мы с вами остановились на весьма интересном месте. Это Второзаконие, 21 глава, 22 стих. Мы с вами прочитали закон, но задались вопросом, как такой закон мог в принципе существовать. Смотрите еще раз. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Опять я хотел бы начать с конца, потому что вот «не оскверняй земли твоей». Это закон на самом деле о том, как быть в земле и как остаться в земле на долгое время. Но самое сложное здесь, конечно, не в конце. Самое сложное здесь в начале. Здесь говорится о казни, к которой израильтяне не прибегали. Они побивали камнями, но никак не вешали на дерево. Распятия в Израиле, конечно же, не было. О чем же говорит автор? Что имеется в виду здесь? Дело в том, что мы начинаем читать здесь распятие, потому что мы с вами знаем уже более позднюю историю, знаем о распятии Иисуса Христа. Но важно читать тексты Священного Писания в их первоначальном контексте. Так вот, если читать это так, как оно читалось тогда, в то время, то получается немножко другая картина. Человека вешали на дереве не в качестве смертной казни. Такой казни действительно не было. Но была похожая практика. Человека, и я понимаю, что сейчас это покажется очень суровым, и это действительно сурово, но человека уже казненного, уже побитого камнями, вешали на дереве. Так поступали очень редко. Это был чрезвычайный случай, чрезвычайная ситуация. И так поступали только с самыми страшными преступниками. Его вешали на дереве для того, чтобы все видели, и для того, чтобы у других людей не было желания грешить. Это была такая показательная казнь. То есть человека сначала казнили, а потом вешали на дереве. Но в этой ситуации вечером тело этого человека с дерева нужно было снять. Потому что такой человек был проклят Богом. И проклят он был Богом не по причине того, что висит на дереве. Здесь нельзя путать причину и следствие. Он был проклят Богом по причине своего греха. И затем уже была казнь, и вот это такая жестокая, действительно жестокая дальнейшая судьба этого уже казненного человека. И, насколько мы можем судить, делалось это, практиковалось это очень редко. Это действительно были единичные случаи. Более того, уверен, что и сам Моисей, уж тем более израильтяне того времени, не понимали всего смысла происходящего. Потому что смысл стал очевиден только во времена Иисуса Христа. И вот именно эта история стала камнем преткновения для Савла, будущего апостола Павла. Савл, будучи фарисеем, евреем из евреев, знал о смерти Иисуса Христа и знал о том, что он находится на дереве. И он понимал, помня Священное Писание, что проклят всякий, висящий на древе. Более того, Савл видел, как христиане начинают поклоняться Христу. И у него получалось, что они поклоняются тому, кто проклят. Именно поэтому Савл, будущий апостол Павел, начинает защищать Бога. Еще раз проследите, пожалуйста, это очень важно. Он узнает о христианах, он узнает, что эти христиане поклоняются Христу, но Иисуса Христа распяли, и он висел на древе. Значит, христиане поклоняются тому, кто проклят. И вот только потом, после покаяния, Павел понял чрезвычайно важную вещь. Да, Иисус действительно был проклят, но не за свои грехи, не за свои преступления, а за наши грехи, за наши преступления. В послании к Галатам, 3 глава, 13 стих, апостол Павел пишет: «Христос искупил нас от клятвы закона», или от проклятия закона, «сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». И вот это было поворотное событие. Иисус был предан в руки римлян, и только римляне могли приговорить его к смерти. Евреи права такого не имели. Иисуса пригвоздили к древу. И Павел говорит, что Иисус действительно проклят за наши грехи. Он понес на себе проклятие, которое получаем мы по закону. И он понес его вместо нас, тем самым искупив нас. Иисус буквально стал проклятием за нас. Знаете, иногда люди начинают спорить, кто же виноват в смерти Иисуса Христа. Скажу вам так: вы виноваты в его смерти. И я тоже виноват в его смерти. Каждый из нас в ответе. Всякая идея о том, чтобы обвинить какой-то один народ, противоречит тому, что говорит Священное Писание. Нас смертельно ранило грехопадение. Но Иисус берет наш грех на себя. И сделал он это за нас на Голгофском кресте. Смотрите, как часто цитируется книга Второзакония в Новом Завете. Если бы Бог захотел нам дать Иоанна 3:16 или Иоанна 14:6, я думаю, что вы помните эти стихи, или Нагорную проповедь, или 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих, или любой другой фрагмент, и только его, то он бы этим ограничился. Но Бог дает нам и современным христианам тоже всю Библию, в том числе и книгу Второзакония. Мы, когда начали с вами вот это изучение, к нам стали приходить письма: «Зачем вы сидите в Ветхом Завете? Там жестокость, там варварство». По поводу жестокости и варварства мы уже говорили, еще поговорим. Но Бог дает нам всю Библию, все Священное Писание. И это чрезвычайно важно. Более того, Новый Завет лучше всего понимается именно в свете Ветхого Завета. Но переходим к 22 главе. Перед нами законы для Израиля, касающиеся домашних и семейных отношений. В 22 главе мы видим разнообразные установления, касающиеся отношений между братьями или ближними, дальше одежды, строительства, посева, брака, и все в одной главе. Так что глава, между прочим, весьма и весьма насыщена. Давайте начнем ее читать. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их». Кстати, вот это Божие правило по отношению к ближнему, они абсолютно противоречат знаменитой такой фразе, которую вы наверняка слышали: что упало, то пропало. Вот что упало, то пропало, это у людей бывает. Бог говорит совершенно другое. Когда говорят о том, насколько суров Ветхий Завет, мне кажется, люди недооценивают нашу суровость и нашу развращенность. Идем дальше, 3 стих. «Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего». Видите, насколько серьезно. Это действительно настоящие отношения между братьями, между соседями. Идем дальше, 5 стих. «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий сие». Значит, я сейчас не буду уходить в беседы об одежде, носить женщинам брюки или нет и так далее. Об этом лучше спросите своего пастора. Но у каждого из нас есть очень четкое ощущение по поводу любой одежды. Вот это женское или мужское? Вот это соответствует или не соответствует? Я не про длину юбок. Я не про мужчин в юбках. В некоторых странах такое бывает. Но поймите, пожалуйста, что даже брюки на самом деле мужские и женские делаются все-таки по-разному. И вот еще какая вещь. Порой люди думают, что одежда как-то вот выравнивает, делает одинаковыми и прочее, и считают, что это хорошо. Когда говорят о равноправии женщин, есть смысл задуматься. Вот действительно ли мы хотим полностью такого равноправия? Знаете, когда женщина говорит, я хочу те же права, что и у мужчины. Это правильно, это здорово, никаких проблем в этом нет. Но, девушка, неужели вы хотите идти на стройку и таскать там, не знаю, тяжелые кирпичи или тяжелые детали? Вот вы этого хотите? Я думаю, нет. Неужели вы хотите вкалывать с 7 утра до 10 вечера для того, чтобы обеспечивать вашу семью и работать на нескольких работах? Я думаю, вы этого не хотите. Точно так же, кстати говоря, как мужчина не хочет, да и не может рожать детей. Я не имею в виду воспитание, это естественно, это работа обоих. Да, но вот именно сам момент, да, сами роды. Какое может быть полное равенство, если есть вещи, которые чисто физиологически могут только женщины? Вот мужчина не может рожать. На этом идея о том, что все мы одинаковые, заканчивается. Здесь нужно разделять все-таки два понятия. Библия никогда не говорит о том, что мы не равны. Библия действительно высоко ставит женщин. И мы об этом говорили. Библия ставит женщин гораздо выше, чем ближневосточные тексты, да и не только ближневосточные тексты того времени. Но Библия нигде не говорит, что мужчина и женщина одинаковые. Еще раз, Библия нигде не говорит, что мужчина и женщина одинаковые. И красоту женщины подчеркивает именно женская одежда. Красоту и силу мужчины подчеркивает одежда мужская. Больше не буду комментировать, потому что я понимаю, что у многих по этому поводу бывают серьезные вопросы, но обсудите между собой, обсудите с пастором, обсудите, естественно, в молитве и услышьте то, что Бог вам скажет. Идем дальше, 6 стих. «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои». Опять-таки, очень четкое соотношение с пребыванием на земле. И это самая настоящая экология. Это защита птиц. Буквально, как Иисус сказал, ни одна птица не упадет без воли Божией. Бог заботится о птицах и таким образом и заботится о птицах через людей. Так что экология здесь совершенно конкретно обсуждается.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А дальше законы о строительстве. И начинается с 8 стиха. Дело в том, что как сегодня в торговых центрах верхние этажи зачастую используются для развлекательных всяких заведений, кинотеатров и так далее, там в то время для развлечения, для отдыха использовались крыши. Но при этом сам Бог говорит о необходимости безопасности. Вот когда сегодня мы говорим о правилах безопасности, в частности, пожарной безопасности, это не сейчас придумали, это не сегодня придумали. Вот вам, друйя, Второзаконие, 22 глава, 8 и следующие стихи. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Слышали, да? Вот Богу не все равно, как мы строим. Люди ходили по кровле, кровля была плоская. Люди отдыхали на кровле. И вот не просто в рекомендации, а в законодательном порядке, причем в законе, данном от Бога, очень четко сказано: ставь перила. Бог хочет защитить нас. Идем дальше, 9 стих. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сборы семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника твоего». Иными словами, не смешивай разные семена, потому что ты потом будешь собирать, и у тебя будет проблема. Кто-то скажет: ну кому придет в голову в виноградник сеять что-то еще? Я не знаю, но я видел, как людям в голову приходят самые разные идеи. Давайте разберемся потом. Давайте потом посмотрим. Знаете, я видел, как ребенок, собираясь в поездку, кладет ботинки и зубную щетку в один пакет. Вот это я видел. Я совершенно спокойно могу себе представить, что человек мог посеять самые разные семена на один участок. Но Бог говорит: нет, это недопустимо. 10 стих. «Не паши на вале и осле вместе». Вот ни больше, ни меньше. Вол и осел оказываются настолько разными животными, что они не могут впрягаться вместе. Они не могут работать вместе. Они идут в разном направлении. Кстати, именно поэтому в браке, в супружестве должны вместе идти люди, которые могут быть друг с другом. Чтобы не был брак вола со слицей. Об этом говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам. И часто это приводят в качестве аргумента в пользу того, что не может быть брак между верующим и неверующим. И это действительно так. Мы об этом говорили, мы об этом еще будем говорить. Но я бы хотел посмотреть на это еще более пристально. Даже двое верующих людей тоже порой могут быть как вол со слицей. Знаете почему? У них разные устремления в жизни. У них разное призвание от Бога в жизни. Конечно, это не будет вот так проблематично, как брак верующего и неверующего человека. Я слишком много видел семей, которым больно, и которые говорят: вот мы же оба верующие люди. Мы же служим Господу, мы любим Иисуса Христа. А что же у нас в семье-то ничего не получается? Почему нам так тяжело? И Бог помогает таким людям, Бог помогает таким семьям. Мне вспоминается одна знакомая семья. Слава Богу, Он меняет их, но я помню, через что они прошли. Там молодая жена была такая с миссионерскими устремлениями. Она действительно хотела ехать вот в другие страны. Ее влекли Азия, влекла Африка ее. Она хотела действительно нести Евангелие по всему свету. Она очень активная, такая конкретная экстраверт. А муж из тех, кому бы сидеть дома, изучать Писание и заниматься научной деятельностью. Вот оба абсолютно верующие люди. Я не скажу здесь вол со слицей, потому что это будет странно звучать, но по сути это вот та самая история. Что им было делать? Они молились Богу, они встречались с пастором, со служителем, они разобрались в своей семье, они нашли компромисс, и слава Богу. Но сколько таких браков существует, друзья? Идем дальше, 11 стих. не надевая одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Почему? Очень просто. Когда эту одежду начнешь стирать, шерсть сядет, а лен растянется. Иными словами, тут нет ничего такого, я не знаю, особенно, ну, может быть, духовного. Это совершенно конкретное указание на практическую пользу. Но при этом духовный смысл здесь, конечно, также есть. Смысл в том, что в команде должны быть люди или вместе должны работать явления, которые могут быть или могут работать вместе. 12 стих. «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься». Эти кисточки были голубого синего цвета, как на одежде первосвященника. Голубой цвет — это также небесный цвет. И они касались земли. То есть голубой цвет, небесный цвет в одежде израильтянина касается земли. Вот эта встреча, соприкосновение между небом и землей, вот что здесь происходит. И сегодня мы не имеем права соединяться с этим миром, смешиваться с этим миром. Это невозможно, мы с вами об этом уже читали. Но при этом мы живем в этом мире. И мы с вами оказываемся Божьими свидетелями в мире. Действительно, небо приходит на землю, в частности, и через наше свидетельство тоже. А дальше перед нами закон, который призван защитить невиновную жену от безбожного мужа. Интересно, что при всей современной эмансипации у современной женщины такой защиты нет. Если кто возьмет жену и войдет к ней и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: „Я не нашел у дочери твоей девства“. Но вот признаки девства дочери моей». И расстелют одежду пред старейшинами города. И так далее. Как вам такая защита? А если эта женщина действительно виновна? Об этом мы читаем дальше, в 21 стихе. Если она виновата, ситуация будет другой. И что же происходит здесь, 18 стих? «Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его». И вот такая конкретная защита. А что же происходит, если эта девушка, эта женщина окажется виновной? Об этом 20 и 21 стихи. «Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего». И обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот это наказание не за то, что она не оказалась девственной. Это наказание – это продолжение наказания за блуд, которое уже существовало. Просто блуд в этой ситуации проявился уже после бракосочетания. На самом деле, всякая попытка в Ветхом Завете блуда, всякая попытка жизни, половой жизни до брака, так же, как и всякая попытка прелюбодеяния жить с другим или с другой, имея мужа или жену, всякая такая попытка каралась смертью. Вот другой возможности, другого варианта не существовало. Другого варианта не было. Таким образом, Бог заботится о своих людях. Кто-то скажет, это сурово. Но я хочу здесь обратить ваше внимание еще на один момент. Услышьте, пожалуйста. Израильтянин знает об этих заповедях, знает об этих законах с самого своего раннего детства. Израильтянин знает или знал во времена Ветхого Завета, конечно, что вот такие дела заканчиваются таким образом. Еще одна причина, по которой вот эти Божьи слова кажутся нам суровыми, заключается в том, что мы выросли в совершенно другой культуре. Если до определенного возраста ты считаешь, что, ну, это, конечно, плохо, но в принципе не так уж страшно. Это плохо, но в принципе допустимо. Потом тебе говорят, нет, это смертельно плохо. То принять такую перемену бывает нелегко. Израильтяне с самого начала знали. Вот Бог, и вот его требования к нам. Когда они переставали об этом знать, когда они забывали об этом, начинались серьезные проблемы. Нам же с вами открыто еще и другое. Вот Бог, который пошел на смерть ради нас, ради того блуда, который мы совершили, ради тех гадостей, которые мы сделали, ради тех мыслей, которые у нас были, ради того греха, который наполнял нашу землю и нашу жизнь. Вот Бог, который пошел на смерть. Согласны ли мы принять ту жертву, которую Он принес за нас? На сегодня все. Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.